Неужели все запустилось? Запустилось. 14 мая 2020 года сегодня. Четверг. И как-то вот к лету ближе. Хочется батюшку Перуна каждый раз упоминать и в четверг, и в любой другой день. Как помощника в не то, что, не просто даже в выборе пути, а в его удержании, чтобы с него не сбиться. Вот такой духовный, не знаю как, духовная опора, давайте так скажем, да? Бог, на которого можно опереться в отношении своего духа. Сначала немножечко о цирке. Ну, как бы вот этом цирковом представлении, которое вокруг происходит во всем мире. Я одну свою точку зрения выскажу. Точнее, как я предложу вам немножко позадавать себе вопросы, да? Вот что-то тут происходит, какие-то там запреты, какие-то там непонятки с легитимностью и нелегитимностью. Но обратите внимание на самое важное, на что нужно обратить внимание. Это не на то, что там в очередной раз запретили и в очередной раз вас напугали тем, что там кто-то что-то может у вас деньги получить или еще как-то, или вы вообще помереть можете. А попробуйте сосредоточиться на реакции других людей на все это. И не с целью того, чтобы этих людей, может быть, лучше понять или там, ну не знаю, там осудить или там... А вот с точки зрения того, является ли это реакция этих людей, той самой реакцией, которую вынуждают вот эти самые всякие там запреты, объявления, указы, указания. То есть, вот с этой точки зрения, посмотрите, вот как можно увидеть, насколько эта реакция нужна системе этих людей? И что на самом деле система проверяет? Ну как, вот представьте себе весь социум, вот этот самый культурный, цивилизованный, законопослушный, всякий раз там другой, да? Представьте себе его как большого такого подопытного кролика, да, и вот его проверяют на то, что вот ему ткнули в задницу иголку, да, вот что он будет делать? Или дали где-то, положили капусточку, да, и вот он побежит он к ней или не побежит? Или насколько он быстро побежит? Вот, то есть, знаете, такая вот, а давайте вот ему еще что-нибудь, например, вколем и посмотрим, а вот что при этом произойдет? И являются ли вот эти реакции, которые вы видите в других людях, выгодными системе? И вот смотрите, да, первая реакция – страх. Всем сказали запереться в квартирах, и очевидно, что это даже не подчинение приказу запереться в квартирах, а это действительно страх, что ты выйдешь на улицу, и на тебя нападет страшный вирус, который тебя убьет. Вот этот страх держит людей в какое-то время в квартирах. Понятно, что это время недолгое, с определенного момента что-то там где-то шурупится в человеке, начинает, и он начинает вылезать, и тут его уже, да, запретами там загоняют назад. Но первая это реакция страха, которая совершенно программируемая и совершенно очевидная, и обратите внимание, совершенно не свойственное человеку. Человеку не свойственно ведь бояться, если он, конечно, человек, если он самостоятельный, если он за своим здоровьем сам следит, если он имеет некий уже опыт какой-то уже встречи со всякими этими вирусами, про которые тут тот кричал, и что эти вирусы как-то его не особо задели, а если и задели, то он с ними справился там, ну, условно говоря, без таблеток и без врачей. И для нормального человека, для человека такая реакция не свойственна. А вот для ненормального свойственна. И обратите внимание, она свойственна для большинства. Да, кто-то вякает, кто-то там какие-то посты там в соцсетях выдает, что-то там рассказывает о том, что все это незаконно, но тем не менее сидит и не высовывается. Высовывается только в соцсетях. То есть большинство на вот этот вот самый да, реагирует совершенно программируемым образом. То есть это проверили? Да, реагирует. Дальше, значит, такой момент. В других регионах много коронавируса, у нас мало. Надо следить за приезжими в этот регион. И как только они приехали, сразу стучать на них, если они сами на 14 дней не засели у себя там, чтобы других не заразить, на всякий случай, да, не подчинились вот этому требованию принудительной самоизоляции при перемещении куда-нибудь. Но если вдруг они этого не сделают, надо про них настучать другим, кто приехал куда, к кому приехал, откуда приехал, и рассказывать, и вот как бы стучать, доносить. Это называлось, эти люди назывались сексоты. Это никакого отношения к сексу не имеет, да, это... То есть, проверили? Да, стучат. Все на всех. Отличная реакция, правильно? То есть, какие-то, ну как там обычно пугают, там повторят 37-й там, год, там репрессии. Плевать, чего это, но главное для системы. Реакции есть. И если в хорошие добрые времена говорили, что реакции есть, дети будут в отношении там мужской реакции, да, то сейчас реакции есть, стучать будете, доносить на всех будете. Мало того, доносить на родных. Например, в деревне, вообще говоря, родные люди живут. И к кому-то родные приехали там, в соседний дом. И родные на родных стучат. То есть, понятие какого-то о некой общности, которая может сама защитить себя и быть самостоятельной в решении каких-то любых вопросов, ее не существует. То есть, обратите внимание, первая проверка, да, это проверка каждого на то, что пугается он или нет. И это вот как бы проверка на отсутствие самостоятельности в отдельном человеке. Ну, оставляет слово «человек», да. Хотя мы уже, наверное, понимаем, что это не человек, и название ему... Надо какое-то другое придумывать. Но это не наше дело, ему название придумывать. Теперь, когда вот стучите, не стучите, это уже реакция социума, обратите внимание, который также не самостоятелен, как, так же, как и отдельный, каждая его составляющая. Да? То есть, тоже сама не могу ничего сделать, буду обращаться в вышестоящие органы, чтобы мне помогли. Мало того, если кто-то собирается какую-то самостоятельность проявлять, я про это доложу. И это сидит во всех, и эта система тоже проверила. Отлично работает. Прекрасно. Ну, остальные как бы подумайте сами просто, посмотрите, да какие еще реакции на проверку чего со стороны системы провоцируются. Ну вот реакции на то, чтобы там что-то покупали. Реакция на то, чтобы в очередной раз начали на кого-то ворчать. Реакция на то, чтобы почувствовали важность для них денег, да? Потому что вот лишили сейчас, то есть зарплату там, ну да, пообещали кому-то что-то выплатить, но вот там, то есть детям сейчас там, на детей сейчас там вот выплаты, Путин обещал. Смотришь на этих, на сайтах администрации каких-нибудь районов, там сельских. Ну да, мы приходили, спрашивали, нихуя нам не дают, то есть но неважно. То есть вот всех продержали без денег, и все почувствовали, насколько же, блядь, плохо жить без денег, да? Следующая отличная реакция. И тоже программируемая, точно тоже провоцируемая. И дальше уже следующие, ведь вот если мы просто начнем размышлять со стороны, ну как бы вот со стороны, со стороны. Что значит со стороны? С позиции все-таки человека самостоятельного, независимого в какой-то степени. И, ну, простите, думающего, мыслящего и умеющего, ну, пошире смотреть на мир, да? Можно же дальше посмотреть, вот что, почему деньги вот эти самые там... Значит, какая-то проблема есть с деньгами, понимаете, да? И вот эту проблему опять собираются решить за счет, ну, еще остатков каких-то в социуме. И вот проверяет. И, ну, не то, что проверяет, а уже опять программирует на то, чтобы, ну, как бы в сторону самостоятельности-то не шли, в сторону обмена-то не шли, а чтобы назад возвращались вот в эту цепь обмана всеобщего наебалова, которая вот как раз с деньгами и связана, да? Где сидит вот этот вот неравноценный обмен нечестный, где сидят эти кредиты, так сказать, наживо на... Ну, рост денег за счет просто самих денег, ну, вообще с нихуя, да? То есть, вот где сидит вот эта вот основа этого самого государственного устройства? Ведь государство, как бандит громадный, он живет за счет денежной системы. Живет за счет наживы. Ну, в свое время государство жило за счет прямой наживы, то есть, просто грабило своих подданных, да? А сейчас оно грабит их опосредованно через денежную систему. Через систему обмана, которая уже, видите, как интересно устроена, да? Нынешнее государство развелось в каком отношении? Оно уже полностью свою истинную суть бандита, убийцы, насильника, грабителя размазало уже по социуму и делегировало это уже каким-то людям, которые вроде бы как государство отношения не имеют. К бизнесменам, к тем, кто нефть качает, да? То есть вот государство тут вообще ни при чем, правда? Причем ведь вот эти вот гады, которые вас обманывают, банкиры вас обманывают, а государство тут ни при чем. Мы сидим в Думе и думаем, да? В карты играем там, еще что делаем? Получаем свои эти самые там миллионы, так сказать, и очень даже радуемся тому, как мы здорово устроили свой, как это там, демократическое государство. Вот тот самый переход, который был, как говорят, в 91-м году от Советского Союза к нынешней РФИ, это вот как раз для, опять же, думающих и видящих людей, как раз четкий вот переход, да, вот первый вид государства, это вот этот самый тоталитарное государство, грабящее, насилующее, и не скрывающее себя, закрывающее, ну, только вот этими идеологической мишурой, да, поверх. Все вот это вот враньем, которое там в газетах, везде, ну, и дальше известно, как в Советском Союзе было на кухне, все обсуждали, ну, боясь, что на них настучат в КГБ, обсуждали действительное состояние дел, что нас действительно грабят, там, вот, но... Все государство было очень красиво снаружи, да? Но суть-то его была четкая. Это вот прямое насилие, прямое ограбление, да? Прямое вынимание всего, чего можно, вплоть до там пищи, там, вот. Жизни, естественно, как Великую Отечественную войну, так называемую. Сколько жизней вынуло государство из своих граждан. И это вот первый вид, который, да, неприкрытого грабежа. А теперь переход к демократическому государству, где весь этот грабеж стал только тяжелее, еще страшнее, да? Но, тем не менее, прикрыт уже другими лозунгами, там, свобода предпринимательства. То есть, когда уже там, сейчас вот рассказывают, что там великое дело это иметь свой бизнес, да, и все вот обосрались, как хорошо иметь свой бизнес, и начали его иметь, ну и подставлять сразу жопу под то, чтобы их имели, соответственно, этому там всякие налоговые органы, там, пенсионные органы, еще какие у нас там органы есть. Все вот эти самые фалоимитаторы, так сказать, ну, в жопу вставленные. Так вот, и вот нынешние, как бы, вот эти вот вещи, да, программируемые, вы просто смотрите, да. Ведь, еще раз, государство, система, ну, как там, по-разному называют же, да? Ну, там, еще, наверное, как-то называют. Это ведь все просто суть нынешней организации общества. И суть она простая. Грабеж, насилие, обман, наебалово. Ну, то есть вот это вот иерархия, да, сверху вниз. Кто кого лучше наебет, тот и выше должность займет. Ну или кто кого там спихнет, как в этом курятнике, да? Клюй ближнего, пытаясь его спихнуть со своей ветки. Сри на нижнего, потому что, ну и питайся им, который внизу, он там подняться уже не может. Ну и жопу-то лежи вышнему, чтобы была возможность, может, он тебя наверх там затащит, да? Вот это вот суть. Ну а дальше все вот эта атрибутика, там, денежная всякая система, торговая система, система предпринимательства, система психологической разгрузки и прочие всякие разные там сопровождающие этого наебалово уже в целом громадном, в целом громадных отраслях, то есть, ну, есть отрасль громадная наебалово под названием медицина, да, есть громадная отрасль наебалово под названием наука, есть громадная отрасль наебалово под названием промышленность, да, ну, там до хрена же этих отраслей, ну, есть технологии, там, технологество, еще там что-то там, это же великие отрасли, великое достижение цивилизации, и все это, ну, вот просто смотрите, да, как устроено, что делает. Все это наебалово и такое вот иерархически устроенное. А что значит наебалово? Это грабеж. Грабеж, шантаж, там, ну, либо неприкрытый шантаж, там, ну, по-разному, да? И вот это все надо видеть. И я ни в коем случае там никого ничему не побуждаю. Я просто два примера привел. Ты о третьем просто сказал. А дальше, ну, смотрите внимательно. И не с точки зрения того, чего вас заставляет, опять же, та же самая система через средства массовой информации и через интернет заставляет вас, ну, какие выводы делать. То есть, чего вам ждать? Вот вас тут сейчас чипировать будут, вот вас там в цифровое это рабство загонять, вот туда, вот сюда. Вы не на эти вот всякие, опять же, пугалки, да, ориентируйтесь, либо отвлекалки, как их ни называй. Ориентируйтесь на то, что вы видите в настоящий момент. И что это за мир, который вы видите? И смотрите, что вы можете сделать. Ну, как, точнее как, первый выбор – это ваш мир или нет? Если это ваш мир, ну и хуй с ним, дальше продолжайте, да? А вот если это не ваш мир, тогда мыслите, думайте, какой ваш? Поначалу вы будете думать, как бы в него перескочить, увидев его, а потом, поняв, что этого невозможно перескочить в него, вы поймете, что это вам нужно будет делать самому, да? Причем это делать самому, это нужно же... Для того, чтобы делать что-то самому, нужно обрести какую-то самостоятельность. И дальше все вот эти вот, так, то, что вы видите, станет для вас просто тем, от чего вам нужно будет постепенно избавляться. И вы увидите и начнете видеть то, к чему вам нужно будет идти, избавляясь от этого. Ну, к примеру, да, избавляясь от зависимости от денег, вам нужно будет идти к открытию в себе каких-то навыков, возможностей, не по открытию собственного бизнеса по достижению тех же самых денег, а по тому, что будет нужно вам в первую очередь, но в то же время, что, возможно, будет нужно другим в обмен. Не на продажу, не в деньги, а в обмен. Понимаете, да? И любое мастерство, которое вы будете осваивать, для вас будет не открытием нового бизнеса, чтобы где-то искать рынок сбыта, клиентов, и где бы подороже продать, и где бы подешевле взять сырье, и дальше, так сказать, воровству. Там вот есть у нас целый район, да, который живет на производстве всяких деревянных игрушек. То есть там матрешек, там ложек, там вот всего, что из дерева. И они просто пиздят дерево. И за счет того, что пиздят дерево, зарабатывают на этом деньги. Это уже нахрен никому не надо. То есть у них это никто не берет, ну, в обмен. Но зато это идет на продажу, например, за границу. Как очень долго тут эти народные промыслы, такая существовала организация, она, наверное, до сих пор существует номинально. И вот в Нижегородской области было такое, ну, известное такое, растиражированное в советское время народный промысел под названием хохлома, хохломская роспись. Это значит, вот деревянные всякие там утварь, расписанная вот особым образом, такая называлась хохломская роспись. И вот все гордились, что наши вот эти товары очень хорошо покупают за границей. И когда общались, например, с какими-то мастерами хохломской росписи, у кого-то были, вот, значит, там в Германии, например, покупатели, и они спокойненько уже этим жили, получая за это. Вот это уже не мастер, понимаете? Это уже паденщик. Это уже вот этот ремесленник. Это уже вот путь опять к промышленности, да? И к этой же торговле, и этому же страшному миру грабежа, насилия, наебалово. Ну и фактически-то гниение и смерти, да? Так вот, это тоже нужно видеть. Наверняка кто-то когда-то там каких-то там народных промыслах слышал, какой-нибудь там гжели, там палихи, да, там дофига же у нас великих промыслов. И просто видели, что это просто система, опять же, зарабатывания денег, а не возможность не своим искусством, да, там красиво что-то расписать, а своей ценностью самого предмета, который делают не только для себя, но и для других. Это, ну, кто не чувствует, не чувствует, но кто чувствует, наверное, чувствует очень большую разницу. Кто чувствует большую разницу, это, знаете, вот кто вырезал когда-то себе сам ложку, либо кто-то ему вырезал ложку просто и отдал, пусть корявенькую, пусть там не до конца, но потом этой ложкой что-то помешал, да, когда готовил, что-то этой ложкой просто поел, и чувствуешь, что вот берешь другой ложкой еду, она имеет один вкус, а берешь этой, она совсем другой вкус имеет, другую силу дает. И вот, ну, мало кто это чувствует, потому что в основном пользуются и там, и утварью кухонной, и фабричного производства, да, где нет души, где есть вот эта, как бы, функциональная применимость. Функциональная применимость, поверьте, любого предмета ничего не дает тому, к чему применяется эта функциональность. Не добавляет ничего. Иногда даже отбирает больше. Ну вот, как пример, опять же, мы там много раз приводили. Вот эти, одно дело косить косой траву. И, соответственно, и то, как земля это принимает, и то, как трава сама это принимает. И то, как ты сам себя чувствуешь. И то, как коса себя чувствует. И совсем другое дело это вот эти самые механизмы. Потому что этого человека, который вот с этой перделкой ходит, уже человеком назвать сложно, это механизм. Это к этой вот перделке, как бы, как она называется, там, бензокосилке, да? Это к ней приблуда, которая ее заставляет двигаться. Вот этот вот человек, который с ней ходит. Вы понимаете, это не человек с косой. А это перделка с этим вот человеком, как это называется, механизатор, машинист поезда, да, тракторист за трактором. А здесь вот эта вот привеска к этой самой железке. И, соответственно, совсем другая реакция земли, совсем другая трава и совсем другое существо. И совсем другой обмен. И совсем другое воздействие на окружающее. И вот это вот, ну, тоже такое, я говорю, там, размышление, кому близко, не близко, это в данном случае сейчас не важно, Главное, что оно есть. И кому-то оно, в принципе, доступно. А уж как его дальше развивать, вам видней. Теперь давайте к теме, да? Тему, ну, вот как я ее заявил, там человек всего лишь часть природы. Это такая тема, которую в этих словах просто выразить нельзя. То есть, начнем мы ее опять от печки, от той печки, до которой мы сможем просто дойти, добраться. А печка эта называется «Два мира». Два мира, другая жизнь. А у нас масса была тем, которые мы развивали в нескольких беседах, в нескольких лекциях, в нескольких практиках, которые, вот, собственно говоря, открывают суть этой вот самой печки, от которой надо идти. Итак, существует действительность. Настоящий мир, вечный, от Бога рожденный, Богом же и Его же чадами, развивающийся и растущий, и живущий, и вечный. В этом мире, который можно назвать именно мир, потому что в нем всегда мир, это и называется жить в миру, то есть жить в ладу, ни в какой не в гармонии, а именно в ладу. А что значит в ладу? Вот мы с вами когда-то об этом говорили, просто сейчас имеет, наверное, смысл об этом напомнить. Вот мы говорим, жить в ладу. И это кажется, что жить в каком-то, знаете ли, вот таком, вот в этой самой гармонии, в равновесии, кого-то с кем-то, чего-то с кем-то. На самом деле, жить в ладу – это жить в Боге, Всевышине, проявленном как лад. У него есть супруга Лада. Это не просто вот мужик такой, знаете, там, все ладующий, типа, гармонизирующий. А вместе с Ладой это проявление Всевышнего в мире живом, во Вселенной, который, собственно говоря, вот эту самую чистоту взаимодействия, ладность взаимодействия, не нарушение, не нанесение друг другу вреда, вот это они. У них внутри так. И вы либо в них, либо вне них. Либо вы в Боге, соответственно, либо вы вне. И либо, соответственно, у вас есть лад. И вот это вот состояние покоя. Либо хуй вам, батенька, а не кирпич на постройку Божьего храма. Ибо вы вне. И у вас сплошной нелад. У вас сплошные неурядицы. Вас там жена не любит. Вас там... дети, так сказать, ни в хуй не ставят. Вот. И либо, либо другого не дано. Чувствуете, да? Так вот, в ладу, в действительности, происходит жизнь всей Вселенной. Всех живых существ. И нет никакого исключения. То есть нет исключительных товарищей по имени человек разумный, который где-то тут по-другому, значит, во всем этом имеет отношение вот к этому самому миру, к этому ладу, да, с какими-то своими понятиями об этом ладе, с понятиями о Боге, с понятиями о мире, каких-то, ну, нету этого, просто нет этого существа, здесь, в этом мире его нет. А есть человек, являющийся частью этого мира, неотъемлемой частью, необходимой ему частью, который в этом мире, в этом ладу, в этой вселенной, в этом роде совершает совершенно определенные деяния и несет совершенно определенную ответственность за какую-то свою часть работы, труда, по поддержанию жизни вечной во всей этой красоте. И вот этот человек, да, как видите, он просто часть всего этого мира. неотъемлемая, необходимая часть, но никак не выделяющаяся из него. Потому что как только он начинает себя выделять из него, он из него выпадает. Итак, существует мир действительный, где все ладно, где есть только здоровье и нет никаких болезней, где есть только жизнь и нет никакой смерти, где есть только любовь и нет никакой ненависти, подозрений, там, ревности, зависти, да? Где есть только радость, то есть достаточно света и никакой тьмы и страха темноты. И есть только человек, как часть всего живого, а, соответственно, есть род, как проявление Всевышнего, создавшего, отвечающего, хранящего все живое во Вселенной. И во Вселенной ничего неживого нет, поэтому вся Вселенная – это род. Действительность – это род. И поэтому человек – это часть рода, поэтому так важно ему чувствовать свою родовитость. И не выпадать из рода, и не идти противу рода. И исполнять свое родовое предназначение. И делать то, что ему на роду написано. И как видите, с одной стороны, вроде он по всем рукам, ногам повязан. Это вот с точки зрения этих самых весьма самостоятельных, абсолютно не самостоятельных, которые себе уже даже жопу подтирать не умеют, так сказать, вот этих городских жителей. С их точки зрения, он же по рукам, по ногам повязан. Он же ничего не может делать сам. Он же во всем зависит от Бога, от природы, там от обстоятельств. Но это с их точки зрения, так? А с точки зрения человека, живущего в роду, для именно живущего, а не выживающего или там, как это еще там у нас говорится, там, на зарабатывающего себе на жизнь, зарабатывающего себе, не себе, а детям на сначала пропитание, а потом на дальнейшую жизнь, да, зарабатывающий детям на образование, на что там еще. Но с точки зрения человека, внутри этого мира находящегося, из него не выходящего, он абсолютно свободен. В высшей степени свободы просто нет. Потому что он делает всегда именно то, совершенно свободно, совершенно без указки, совершенно без принуждения. Именно то, что ему приносит максимальную радость, ему приносит максимальное наслаждение, потому что он все это делает так, как наслаждение это приносит всему его окружающему, всей Вселенной, всему роду, всем живым существам. И от них к нему возвращается эта удивительная сила по имени любовь. И это вот мир. Он есть. Называется он действительностью. Он существует. И есть другой мир. Ну, вы понимаете, что вы в этом мире явно не живете, да? Потому что вас совсем не окружает всеобщее доверие там, радость, там, уважение, любовь. Вас не окружает свобода. Вас не окружает радость. Вас не окружает свет, как бы свет ясности и понимания, что кругом происходит. Вас окружает все другое. И мало того, вы как-то, в общем-то, не особо к этому ко всему и стремитесь, потому что у вас есть другие устремления. Устремление к удовольствиям, устремление к получению удовлетворения своему любопытству, ну, типа там куда-нибудь съездить, там на что-нибудь попялиться, там устремление к достижению каких-то высот в какой-нибудь деятельности, а достижение высот для вас означает признание, которое вы получаете от кого-то там, да? Для вас существует устремление к лучшему комфорту в квартире, к большей площади квартиры, к лучшему, с лучшему автомобилю, ну, не знаю, там, к кому, к чему. Вот эти устремления как-то... Устремления к тому, чтобы иметь возможность покомандовать, чтобы подчинялись. Ну, какого хрена меня тут жена не слушается? Ну-ка, бля, иди мойся посуду там или еще что. А ты, ребенок, что тут, блядь, выступаешь? Ну-ка, блядь, ну-ка, ну-ка, ну-ка! И к этому устремление как-то где-то внутри сидит. Хочется, чтобы тебе подчинялись. То есть сидит-то совсем не то, что присуще человеку, вот какому-то уже, знаете, виртуальному и далекому, какому-то, знаете, из сказки какому-то такому сказочному персонажу, ну, которых уже есть там немножко, там, поэтому так сейчас модно в информационном поле про сказки рассказывать, про сказочные персонажи. Тут даже есть материализованный сказочный персонаж по имени Иван Царевич, да, этот сам товарищ, что у нас есть, который тут сказки читает, про сказочный мир рассказывает и рассказывает, как хорошо быть вот этим самым сказочным-то. Ну, шутом-то этим, гороховым. Причем не надо обижать это слово, и уж тем более не обижать слово скоморох, да? А вот, ну, лицедей обычный. Больше-то ничего в нем нет. Актер, который развлекает людей. То есть не дарит им что-то, что позволяет им двигаться в сторону вот этого живого человека и действительных сказочных героев. То есть сказка ведь это быль, понимаете? Сказка это как раз и описание вот этого мира, где живет волшебство, где живут все вот эти сказочные герои, где зло всегда побеждается добром и уходит из сказки. Оно пытается в нее проникнуть, но всегда из нее изгоняется. Но для нынешних человеков разумных это что-то такое фэнтези, да, уже специально придуманы целые эти фантастика, целые жанры есть уже в искусстве, причем не только в литературе, а уже и в кино, уже и в театре, уже и... Да в жизни они уже где-то существуют, уже фэнтези, потому что, ну, есть же люди, которые по Толкину там бегают с этими, обзывают себя там всякими эльфийскими и гномскими... и орковскими именами, и начинает там собираться, и где-то там тусоваться, как они. То есть уже, понимаете, вот в этот... То есть этот театр уже в жизнь кому-то пришел. Для кого-то это уже жизнь. Ну, если не полностью вся, но какая-то часть, достаточно серьезная часть жизни. И это ужасно. Потому что попытка... действительность построить на экране и увидеть, соответственно. Построить ее на театральной площадке, построить ее в каких-нибудь там вот этих самых новомодных сейчас там славянских кремлях, да, там славянских праздниках, каких-нибудь там этих фестивалях, так сказать, народных там, опять же, сильно славянских, ведически-пиздических там разных, да, вот вывести туда действительность, а себя оставить вот в этом говне, в котором все живут. Вот это удивительное совершенно стремление этих людей. И теперь понятно, что трудно их людьми называть, да, потому что человек, он все-таки, ну, даже там, если пытаться этими информационными всякими фантомами по имени там Чело навек, там, ну или там всякие дальше рассказки, что такое Чело, что такое век, да, там вот сто ли лет это, не сто ли лет, и это лоб ли не лоб ли, и лобом то ли место называют, и там, в общем, начинает всякая эта круговерть. Вот даже если исходить из этих даже определений, все равно даже это совершенно никакого отношения вот к этому существу не имеет. А почему это так? А потому что живет он в другом мире, который сам же и создал. И не надо говорить о том, что он там, родители у него виноваты, деды, прадеды, предки у него так, не такие там. Хотя он все время пытается ими еще и гордиться, да, предками-то. Он там великие достижения своих дедов, он тут в бессмертном полку сейчас только что прямо укакивался, так сказать, это рисовал, да. Вот, и там великие достижения, там, я не знаю, имперских завоеваний в свое время Российской империи и соответствующим образом имперские достижения Советского Союза в свое время по завоеванию, оккупированию там соседствующих территорий. Ну, где-то удавшихся, где-то неудавшихся, да? С Финляндией не удалось, с Прибалтикой, Западной Украиной и Западной Белоруссией удалось, и Молдавии, да? Ну, там, то, что Приднестровьем потом называлось. И чувствуете, да, не получается никак свалить на других, что ты в этом мире живешь. Почему? А потому что этот мир наполнен всем тем, чего нет в действительности. Но чем этот мир почему-то гордится и живет. Например, злом живет этот мир. Что есть зло? Понятно, что в информационном поле вы не найдете правды о том, что такое зло. В информационном поле это будет рассказка про каких-нибудь демонов страшных, искусителей, там, дьявола, который душу уж хочет купить. Вот это вот зло, да? Или зло это какой-нибудь там нехороший преступник, который кого-нибудь убивает, режет на части, серийный убийца. Вот это вот зло. А истинная правда о том, что есть зло, это стремление к большему, что тебе необходимо. Вот это зло. Дзело – это что-то сверхнеобходимое. И устремление к этому. Это и есть то, что является основой этого страшного мира, который можно называть государственным, демократическим, цивилизованным, технологически развитым, научным, с медициной развитым. Да чего угодно там можно про него, какие картинки рисовать в информационном поле. Но основа его, в самой глубинной его основе, будет зло. Стремление к получению больше, чем тебе нужно. Любыми способами. Когда можно отнять. Когда можно купить, предварительно у кого-нибудь отняв. Когда можно обмануть. Когда можно шантажировать. Заставить отдать. Да? Не просто отнять грабежом прямым, а напугать чем-нибудь и за счет этого напугания заставить отдать. Все же это есть. Ну, вы же как бы сериалы-то всякие детективные-то смотрите, да? То есть проявление методов, как можно это зло проявить, ну, полно. Соответственно, так очень много фильмов и книг, и во всем этом информационном поле, вот в этом так называемом искусстве, так много рассказков про бизнесменов, про богатых, которые там тоже плачут, конечно, но они богатые, потому что у них много денег, потому что они кого-то наебали, да? Потому что они развили свой какой-то бизнес. Но про то, что они кого-то наебали, там не рассказывается. Там рассказывается, что у них просто есть хороший бизнес, который приносит им хороший доход, и поэтому они вот могут так хорошо жить. И тем самым программируетесь вы на то, чтобы к этому тоже стремиться. Когда количество детективных сериалов с темой вот про всякие убийства, насилие, грабежи и все остальное составляет больше половины того, что в принципе показывается, издается там, да, это, ну, наверное, очевидно для кого-то, а для кого-то, правда, наверное, не очевидно, который просто любит это почитывать, пописывать и посматривать. Это же очевидно программирование на то, чтобы эти способы тоже в вас где-то закладывались как возможные способы реализации своих устремлений великих, да? А устремлений всего три. К наживе, к признанию и к власти. То есть мы с этого начали. Ну и дальше мы уже говорили о том, что это присуще личности, а не человеку. Дальше мы это уже увидели не просто как к отношение к деградирующему человеку до уровня личности, а мы увидели, что это присуще вообще отдельному виду. Уже отдельному виду, который от исходного вида под именем человек и даже разрушенного этого вида по имени личность уже ушел настолько далеко, что его к ним уже никак привязать нельзя. Он уже отдельный генно-модифицированный организм, который уже отдельный совершенно вид, и он отдельный не только от человека и личности, он отдельный вообще от всего мира, от всей природы, И это отделение его уже полностью выражено в том, как он живет, где он живет, что он из себя представляет, что он ест, как он ест, как он одевается и что он надевает, что он делает и как он это делает. Все это показывает, что он отделил себя вообще от всего. Он производит либо что-то совсем искусственное, неживое, механическое, а обратите внимание, ведь, еще раз, в нормальном мире, в действительности, ничего неживого нет. Поэтому, что бы человек ни сделал, что бы ни сделал любое другое живое существо, он делает что-то живое. Он все рождает. Он и руками рождает. Он и мысли у него живые. И это тоже живые существа. Просто потому, что там род, и они часть рода. А род – это то, что рождает. То, что производит жизнь. Ничего другого род не производит. Он мертвого произвести не может, потому что он род. И человек, поэтому, являясь частью рода, он тоже производит все живое. А это все происходит неживое. Механическое, электрическое. Бензозапускаемое, парозапускаемое, пневмозапускаемое, да? Уже даже воздух слово заменили на какую-то пневму. И недостаток воздуха там, и соответствующие какие-то состояния легких, ну так, пневмоторакс, а не просто вот недостаток воздуха, да? Там астма, например, это тоже показывают, человек задыхается, так бы искали, человек задыхается. Так это название какое-то придумали, астма, а потом сказали, что это болезнь, да? Вот вы чувствуете, что все, даже не в смысле материальном, что производит это существо, а в смысле даже нематериального, понятия, да? Соответственно, какие-то научные теории там, какие-то вот эти произведения искусства, это все неживое. Вообще все неживое. И производит все неживое. Он во всем этом живет. Вы можете назвать жизнью этот процесс. Если человек вот как-то тут в этом деле, что-то там как-то в мертвом, да, ходит по этому кладбищу и какие-то кладбищенские действия совершает, ну, обрядовые, да. Ну, понятно же, что это жизнью назвать нельзя. Поэтому даже слово «жизнь» в данном случае не живое, потому что оно произведено этим существом как понятие о жизни, которое где-то зафиксировано в каких-то научных разработках, где расписывается, что же такое жизнь. И вот ее характеристики. Вот если есть эти характеристики, это жизнь. Если нет, это не жизнь. Ну и дальше деление на живое и мертвое. Причем, видите, как интересно, поскольку жизни-то в этом мире нету, то мертвые-то да, есть, а живого-то нет. Поэтому даже для живого приходится думать, придумывать какие-то функции, которые вот этому мертвяку, который там может двигаться, может пищу в себя принимать, ее высирать, к примеру, да, может куда-то хуй засунуть, спустить и даже что-то там где-то зачать, да, вот эти какие-то вот функции будут считаться жизнью. А если эти функции нету, значит, это уже не жизнь. Да? Но от того, что они есть или их нету, это существо живым не является. Те дети, которых он производит, они тоже не живые. Поэтому их, естественно, то же самое государство рассматривает как, источник там пушечного мяса, если есть война. Источник, я не знаю, там продажи на органы. Там. То есть, вот Саша сейчас ведет эту страшную тему, да, что для родителей представляет собой ребенка. Это тоже некое средство чего-то достижения. И там, опять-таки, набор-то очень небольшой. Вот эти вот три карты, ты, всем пиздец, но пиковая дама, да. Вот всего лишь три этих устремления-то к наживе, к власти и к признанию, и они реализуются на вот этих произведенных неживых существах по имени ребенок. все остальное, вот что называется жизнью, это все только называется жизнью. Вот поставили галочку, да, жив. Убрали галочку, уже не жив. Как вот сейчас этот... Вот главное, чтобы галочка была поставлена, что помер от коронавируса, а не от воспаления легких, там, от сердечного приступа. Вот от коронавируса помер, ну, потому что в нем его нашли. Если он помер, значит, он от него помер. Ну, вот это сейчас нужно так, да? Пока не помер, жив. Если не помер и вроде как там называется, излечился, попал вот в эту статистику. Как там сейчас эти столбики вот в этой статистике по коронавирусу, да? Сколько-то заболело, сколько-то излечено, сколько-то в критическом состоянии, а сколько-то кому-то пиздец, да? И вот можно попасть вот в эту самую зелененькую, где написано, что вылечился, да? Но это не означает, что жив, правильно? И тут я ни в коем случае вот сейчас не рисую, не пытаюсь кого-то обидеть, я просто картинку рисую, да? Для того, чтобы увидеть вот это самое изначальное, четкое различение жизни и смерти, человека и нечеловека, здоровья и болезни, чести и бесчестия, совести и бессовестности, обмена и торговли, мастерства и ремесленничества. И дальше можно бесконечно перечислять вот эти самые, не знаю даже как назвать, ну давайте назовем свойства, явления, там, присущие разным абсолютно мирам. И еще раз нужно четко и четко зафиксировать, что как вот в действительности не может быть ничего, что присуще этому вот мертвому миру, потому что и смерти в действительности просто нет, и все, что сопровождает эту вот гнилость и мертвечину, просто нет в действительности. Так же и в том мире, где царит вот эта мертвечина, не может быть ничего, что есть в действительности. Не может быть любви, не может быть здоровья, не может быть жизни, не может быть радости, счастья, наслаждения. А есть только то, что называется любовью, и где-то в каком-то справочнике, где-то в каком-нибудь великом изречении какого-нибудь великого гуры, вот есть галочка. Любовь – это вот это. И если это вот это у вас есть, значит, у вас есть любовь. Ну и дальше, опять же, вот там... Крайние Сашины беседы очень хорошо все это раскрывают, да? Вот также у вас вот есть жизнь. Она у вас где? У вас где она есть-то? Это вот то, что вы можете двигаться, до определенного момента можете хуй куда-то тыкать, вынимать, потом уже теряете эту возможность. А для баб там вот сейчас совершенно... Ведь, понимаете, фактические данные все равно приходят от людей. И вот есть человек мне написал, что его жене там в 32 года врачи поставили ранний климакс и сказали, что у нее только ограниченное количество яйцеклеток. И именно поэтому она не может забеременеть. Ну, когда там совершили некое магическое действие, там, ну, неважно какое, когда просто отказались от этой хуйни, отказались к походу к врачам, сразу забеременел, все нормально, и про климакс забыли, да? Ну просто вы поймите, вот все, что в этом мире есть, все великие достижения этого мира в виде медицинского обслуживания, там, всякого разного образования, всякого этого комфорта в городах, всяких этих, я не знаю, там, супермаркетов, магазинов и всякой этой кучи, так сказать, нахрен ненужной на самом деле, одежды и всего остального, там, этой великой индустрии развлечений, там, да, вы поймите, что все это мертвечина. И ничего, кроме мертвечины, этот мир произвести не может, потому что это вообще не мир, а это война. И вы понимаете, что вот слово сотрудничество есть, например, да, такое, сотрудничество, то есть совместный труд. И оно, да, тоже где-то в каком-то словаре, в какой-то энциклопедии, наверное, написано, что сотрудничество – это вот тыры-тыры-тыры-тыры. Есть определение какое-то. Но есть ли оно, сотрудничество? Если есть только конкуренция. Если конкуренция возведена вообще в ранг движущей силы общества. Это же ёбу даться можно, если... Вот конкуренция... А что значит конкуренция? Это вот было два человека, которые что-то умели делать. И один другого законкурировал, то есть победил. И заставил его делать то, что, ну, либо вообще не дал ему возможности что-то делать, да? И остался только один. Это все равно, как мы с вами суть спора в свое время рассматривали, да? Вот спор как спора, то есть когда есть две точки зрения, и они в процессе споры рождают эту спору, то есть зародыш чего-то третьего. И не умирает ни та, ни другая точка зрения, рождается третья. Это спора, спор. Это истинное значение в нормальном действительном мире этого процесса. А есть спор, откуда всякие эти всякие там соревнования возникают, да, там спорт этот самый, тоже, видимо, от слова спор. Это когда есть две точки зрения, они друг с другом воюют, война между ними, и никакого сотрудничества. Конкуренция, блядь! И одна убивает другую. Было две, стало одна. Мир сразу вдвое уменьшился за счет этого процесса. Так же и конкуренция. Куда она двигает общество? В эти самые непонятные ебени, под названием там, я не знаю, что, общество равных возможностей, как в Америке, или еще какое-нибудь там общество. То есть смотришь на эти общества и понимаешь, что там с людьми-то вообще происходит. Почему они такие, например, тучные? Или почему они такие вообще серые? Или почему они вообще... Почему они вообще? Вот прям такой вопрос. Почему они вообще? И зачем они вообще? Ничего стоят эти великие ценности, которыми мы тут опять решили устремиться. Или там Украина решила, отделившись от в очередной раз там от кого-то, от чего-то, решила устремиться к очередным ценностям. Это меня тоже все время забавляет. Эти вот тупость этого национализма какого-нибудь, который на самом деле рождается изначально из патриотизма, да? И то, и другое редкая тупость, но приводит она всего лишь к, знаете ли, такому... Вот я отдалась, ебал меня один, а я теперича другому отдалась, и он меня лучше ебет. Поэтому я теперь вот национально самостоятельный уже. Ну, это как вот эти странные прибалтийские группы, например, которые, ну, понятно, что они там, да, их в свое время Советский Союз оккупировал, там все дела... Но рассказывать про то, как их освободили гитлеровцы, которые пришли, то есть одни оккупанты сменились на других оккупантов, и это освобождение Эстонии там или Латвии. Ну, вы понимаете, ну вот меня ебал один, теперь просто меньше ебет или получше ебет другой, и я теперь уже свободен, блядь. Я теперь свободный Эстонии. Ну, вот этот вот ужас, он может быть только у потерявших все человеческое существ, прежде всего, которые, с одной стороны, потеряли свою самостоятельность, ну и, соответственно, приобрели страхи, да, зависимости, ну, правда, еще некий уровень комфорта, некий уровень жизни, там, как там про это все рассказывают. А с другой стороны, они потеряли все, что связывает их с действительностью, с родом, с жизнью. А потеряв все это, что они приобрели, да? Приобрели всякие иллюзии. А в действительности-то все равно жизнь-то, она продолжается, понимаете? И все равно вся эта хрень, вот эта, несмотря на то, что сейчас большинство живут в этой хрени, в этих самых вот странных мирах там иллюзий, да, в этих иллюзиях, что опять все скоро станет лучше, придет другой царь, он там все поменяет, или мы там дружненько сейчас придумаем очередное там, возьмем у наших предков, вспомним, как жила община, так сказать, и вот быстренько ее возродим, да державу возродим, да у нас все будет заебись. Вот, ну, в этих иллюзиях можно как угодно жить, но жизни-то нет. Все равно приходит очередной коронавирус, и вы бежите за очередными лекарствами, либо вы сидите дома и не пиздите, так сказать, да, или там бежите сразу маски покупать, чтобы просто выйти из дома, представляете, вам надо теперь, чтобы посетить какое-то общественное место, вас без перчаток и без масков просто не пустят. Но если вы просто подумаете головой, вот вас не пускают, вот куда? В магазин. Вас не пускают куда? В какой-нибудь клуб развлекательный. Вас не пускают куда? В предприятие общественного питания. Вас не пускают куда? В какие-нибудь там эти общественные заведения. Вот вы просто можете себе представить свою жизнь вообще без этих вот мест, куда вас не пускают? Не можете. Но это же странно. Потому что человек, который в природе живет, у него вокруг нет магазинов, у него вокруг нет школ, там, дискотек, там, предприятий общественного питания. У него нету этого всего вокруг. И его просто нельзя никуда не пустить, понимаете? Вот не пустить его в собственный сад выйти, да? Не пустить его на речку пройтись, как в этом хорошем фильме. Да, вышел тут царь-батюшка утром на речку пройтись. Где мой мост? Вот, вы понимаете, можно выйти, пройтись, но и нельзя это запретить. И никто вам маску, намордники не наденет, никто вас не заставит эти резиновые перчатки хирургические надевать, одноразовые там, ну, и потом, тут же вообще, я просто читаю, я просто, вы понимаете, вот, я понимаю, для каких-нибудь московских правил, которые там, и московских групп, там, это понятно, там вот снять перчатки, простирать их при температуре 100 градусов, там, просушить, я не знаю, под кварцевой лампой, всю эту хуйню, вот, для них это нормально. Вот здесь, когда я читаю эти правила, которые опубликованы где-то в районном, там, этом самом, ну, в группе в районном центре, а я в деревне сижу, мне просто... Не просто дико, а смешно все это читать. Перчатки, блядь, одноразовые. Вышел на улицу, чуть-чуть только пернул уже, если вы пришел при 100 градусах. При 100 градусах стирать руками, при 100 градусах. Вы вообще о чем говорите? То есть, стирать при 100 градусах, просто сами слова вот эти, да? Для нормального человека, который уже знает, что такое стирка руками. А там это издается в качестве правил, понимаете? Вот тот мир, который уже не мир, а война, и не поймешь уже кто. И эти вот государственные органы, которые все это издают, которые уже даже, блядь, пишут, уже полный идиотизм. То есть стирка при 100 градусах, это же полный идиотизм. Для человека, который хоть раз стирал. Ну, понимаете, ну вот это круто. И для человека, который в природе живет, это круто. Это, ну, как вот на этот вот все можно смотреть, и на этих людей, которые вот во всем этом живут, все это читают и всему этому подчиняются. И для кого это действительно составляет проблему? То, что им запретили посещать какие-то места. Ну, хули, что запретили, блядь? Ну, и нахуй не надо туда ходить, да? Ну, если тебе есть еще куда-то пойти, если у тебя земля своя есть там, если тебе можно пойти на огород поработать, что-то высадить, да? Ну да, туда надо сходить иногда там, потому что ты еще не полностью себя обеспечиваешь. Ну да, наденешь ты раз на себя намордник. Ну да, наденешь ты на себя эти перчатки один раз, чтобы туда сходить. И поржать над ними, над всеми, блядь! Ну да! Ну вообще-то, ну, для тебя это, ну мало того, театр абсурда. Это для тебя уже вообще просто не твой мир. Правильно? Эти существа, которые там... Но вот все в большей степени, который всему этому подчиняется, для тебя, живого, становятся какими-то плоскими, как, ну вот, есть эти прекрасные фильмы, типа там, кто что-то там подставил кролика Роджера, да, где совмещается игра живых актеров и мультяшки. И вот видно, где живой, а где мультяшка, понимаете? И здесь, блядь, на все это смотрите, как вот... Это не просто картинки на экране, где еще хоть какие-то, ну... Ну, хоть можно определить, человек не человек. А здесь уже даже этого определить нельзя. Это уже картинка человека. Это уже плоское какое-то изображение, да? Это уже какие-то вот не совсем естественные движения, которые, ну вот, ну, уже, видите, и вот тут и начинаешь видеть эту разницу между этими двумя мирами. И начинаешь видеть иллюзорность того мира. Потому что если он действительно, вот, и все эти существа, которые, они уже просто становятся иногда просто прозрачными, да, то есть начинают как-то, вот как бывают эти, рисуют этих призраков, да, вот, вот они, ну, видно, что они уже, их нет. Они здесь просто потому, что, ну, на какое-то время вот поддерживается их вот это вот, ну, я не знаю, как у актера, вот некоторое время ему платят деньги, и поддерживается его состояние, возможность вот в театре что-то. А потом он, ну, стареет, он начинает забывать роли, его выводят на пенсию, и он исчезает, да? Ну, вот, и когда он, собственно говоря, играет-то, тоже он, собственно говоря, исчез уже. Просто за счет того, что поддерживают его вот, ну, деньгами там, и признанием, еще чем-то, вот он еще как-то вроде здесь присутствует в этом мире. На самом деле его нет тут, правильно? Он же просто играет эту роль. И там то же самое. И почему все это происходит? Вот еще раз, да? Человек – часть природы. Он часть рода. Он его неотъемлемая часть, и его, у него нет никакой возможности из него выделиться. Но как только он выделяет себя из него, он себя вычеркивает из жизни, из действительности. И он начинает... Ну, поначалу, да, он, понятно, что... Для чего он себя выделяет? Вот... Человек сейчас, да, это круто, а все животные – это не круто. Человек же разумный, он же умеет всю эту хуйню в виде там науки, там, да, это вот медицинского обслуживания, это вот промышленности, он же все это может производить, всякие там гаджеты, ну и гаджеты, что ты это, ну, это умеешь производить, да. Он охуительно умеет, он умеет всех подчинять, он умеет природу себе подчинять, взять от нее все, он умеет... животных сначала превращать, одомашнивать, как это, культурировать, чтобы они уже не могли сопротивляться, а потом их убивать, ну, потому что уже проще, диких сложнее. Но для этого есть, для того, чтобы диких убивать, есть охотники, блядь, которые диких могут убивать. Но видите, какой крутой человек-то, он же идет на медведя с ружьем, блядь. Это же только раньше с медведем, да, было вот это вот потягаться с ним. Это как побороться в нормальных людей, да? Помериться силушкой не для того, чтобы показать, что кто-то кого-то сильнее, а чтобы обменяться вот этой силой, поменяться, показать, кто что-то умеет. Соответственно, то же самое с медведем. Вот выходили с медведем бороться не для того, чтобы его забороть и убить, как это пишется сейчас во всяких там спасах, блядь, в этих самых казачьих спасах, вот там, да. Там вот с медведем раньше боролись, выходили с ним один на один с ножом, и вот его закал. Охуительные такие были, бля, мужики, бля. Нихуя не было этого такого. Это же не мужик. Тот, кто не умеет с медведем просто побороться, как с братом, да? Ну, он же брат, он же родной. Он же часть рода такая же, как и ты. Ну, это уже не... Это уже выродок. Это уже вот этот вот самый человек. Поэтому сейчас находит на медведь с ружьем, да. И уже выманивает его из берлоги, да. Собаками выгоняет. Да? Травит его, блядь. А потом добивает. И потом чувствуется в ними ебенную крутость. По отношению к ней природе, бля. Ну, вы понимаете, что... Ну, это ваша суть в большинстве своем. Вы ведь любите мяско с кровью, да? Вы даже детей кормите, наверное, куриным бульончиком, потому что вам так сказали, что им необходимо же, ну, там, жирная пища, я уж не знаю, для хуя и для чего, блядь, но чтобы потом все-таки ребенок имел возможность чем-то болеть тоже, да, как и вы, и загибаться от чего-нибудь с проблемами с животом, там еще. Вы же кормите, да? Вы, конечно, ну, вы же не убиваете, вы же по голове молотом не бьете коровье, или током ее не... Нет, 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 вы просто мяско покупаете и кушаете, да? Готовите мужа, а? Как он скажет. Чтобы у него, чувак, чтобы тестостерончика было побольше, чтобы хуй стоял лучше, да? Но заодно вам морду набьет, блядь, когда мясо обожрется, потому что энергии там много, это агрессивный, да, смертельный. Ну, охуительно красивая картинка, согласитесь. И вот это то, к чему ведет вот это выделение человека из рода. И вся эта хуйня, которая сейчас вокруг вас окружает, это все потому, что человек выделился из рода. И нехуй говорить, что это ваши предки сделали. И нехуй говорить, что вы тут этому всему подчинены. Ну, потому что вы сами. Вы творите зло. Вы создаете свои бизнесы. Вы стараетесь зарабатывать больше денег. Вы берете кредиты. Вы кушаете мяско. Вы ходите в предприятия общественного питания, в развлекательные центры, в спа-салоны. Ну, кто куда может, да? Там, фитнес-центры. Ну, кто-то в публичные дома ходит, да? Кто-то в казино. Кто-то с друзьями водочки попить, кто-то на рыбалочку с водочкой или без водочки, с водкой с Веркой тут, понимаете ли, да, занимались, но с какой нахуй Веркой и чем занимались. И все это в вашей жизни есть. И где она происходит у вас? Среди этих каменных джунглей? И вот это вот суть того, что есть человек и что есть не человек. Человек – это часть природы, это часть рода. Это существо, которое не выделяет себя из рода, соответственно, не теряет связь с действительностью и, соответственно, творит добро. И потому добро в его жизни и существует. Добро, любовь, радость – здоровье, счастье, жизнь. И есть не человек, живущий не в мире, творящий зло, стремящийся ко всему большему, что ему необходимо, да уже и не знающий того, что ему необходимо, потому что умные люди ему уже наговорили, что ему необходимо, и все потребности ему уже во все места понажужжали и понавтыкали. И он теперь этим накатанным потребностям, которые создаются маркетингом, медициной, образованием, профессиональным воспитанием, обучением и прочей чрезвычайно распространенной распространенностью разной хуйни. Мы создавали у вас массу потребностей. И обратите внимание, подмена же. Мы вот сейчас тоже еще раз зафиксируем одно важное. Ведь главное, что еще. Вот в каком-то хоть осознании того, что происходит, возможность ответить на вопрос, кто я, что я, где я, когда я, зачем я, почему я и как я что-то делаю. Важно понимать, что слова значат на самом деле. То есть важно чувствовать, что в действительности значит то или иное слово. То есть вернуть себе чистоту языка, вернуть себе возможность вообще чистого языка. Что такое чистый язык? Это возможность слышать Бога, который внутри вас. И вот слово «потребность», да? Ведь то, что сейчас называется потребностью, это может быть только в мире зла. Потому что потребность – это потому, что вам требуется. А вам требуется не то, что вы в каком-нибудь там требовательном платежном поручении захуярили. И что вам требует тут же отдать, блядь. Требование, да? Платежные требования, есть такое понятие, по-моему, в бухгалтерии. Это требуется то, что вам необходимо. В действительности это так. И вот все, что свыше того, что вам требуется, вам не треба. Вот почему требами называется то, что богам приносится на священном огне. Именно требы приносятся. Это не то, что он от вас требует, а то, что ему необходимо вам отдать. Это необходимость. И не свыше того. Понимаете? А то, что потребностью признано в этом самом странном обществе, в котором вы все живете, это, знаете ли, похоть, а не потребность. Это не то, что вам требуется. Это то, что вам хочется, бля. И то, что вам навязали то в виде того, что вам хочется. Потому процветают такие странные совершенно профессии, как рекламщик, пиарщик, мерчендайзер. То есть, представляете, вот от того, как разложен товар, зависит, купит его покупатель или не купит. Этим занимается мерчендайзер. То есть, вот клюнет он на то, что поверит, что это ему нужно, или не клюнет? Ну, это высшая степень обмана, который занимается целой профессией, уже создана для этого. Тоже касается маркетинга. Ну, тоже касается рекламы. Недаром реклама и маркетинг – это сейчас, ну, вообще единое понятие, да, в бизнесе. Ну, точнее, в этой, блядь, как она называется там, экономика. Не знаю уже, как это называется. Как они там это называют. Но суть-то, как ни называй, простая, верно? Создать, вот даже звучит это, создать искусственную потребность. Ну, потребность не может быть искусственной. Она либо есть, либо нет. Все остальное – это похоть, понимаете, да? И вот это вот я хочу. Хочу. Он у меня даже какие-то там из старой жизни люди там, у них эти… Ну вот в ВКонтакте есть эти сам теги так называемые, да, которые в решетки ставятся, по которым поисковые системы отлавливают какие-то там… посты, например, там, в этом контакте. Вот такой тег. Я хочу. Это же ебудаться можно. Но, понимаете, вот если у человека вот это вот является приоритетом жизни. Это же ужас просто. Он же не. Вот если в нем это живет, его можно заставить хотеть чего угодно. Это абсолютно управляемое. Ну, это существо можно назвать абсолютно управляемое что-то? Нет, это не существо, это скорее вещество. Ну, или давайте так скажем, вот если следовать этой… Да-да-да, следовать терминологии Андрея Новикова, это вот уже механизм, ну или там, не помню, как он называется, это аппарат. То есть вот есть вещество, есть там… А это вот есть механизм. То есть это никак не существо. И вот это вот, собственно говоря, то, что мне нужно было сегодня донести. Ведь все просто же очень, да? И важно то, что можно еще кучу логик нарисовать, в принципе. Какие логики можно нарисовать? И, может быть, я еще какое-то время на это потрачу. Ну, по типу, так сказать, мы предположим, что задан вопрос, а что делать, да? Там. И я буду рассказывать про то, что вам делать. Сейчас тут это, как это там, проект выхода из кризиса нарисую, там, еще какую-нибудь хуйню. Вот логика просто, да, вот как? Как вернуться? Как вернуть себе человеческое? Как вернуть себе действительность, как вернуть себе род, как вернуть себе радость, счастье, жизнь, любовь. Вот все, что это, еще раз повторяю, каждый человек сам отвечает за то, как он живет. И если в нем, в его жизни нет любви, здоровья, куда он это потратил? И вот смотрите как. Пропил, проел, просрал, проебал, продал. Видите как? Слов-то много. И все они касаются каждого из вас. Все это проебано, пропито, прожрато, просрато, продано. Пропиарено, прорекламировано. Какие там еще есть с этой приставкой слова? И все это касается непосредственно вас. Так вот, как вернуть себе человеческое? И можно ли вернуть? Как же сейчас такая жопа, все, пиздец, мне нарисовали у меня кругом. Вот, все очень просто, да? Как обычно. Вот в действительности все просто. Равно как и все просто в том, что нужно делать. Нужно возвращать себе все, что пропито, просрано, проедено, проебано, продано, пропиарено, прорекламировано, промичердазировано. Все это возвращать. Как возвращать? Своим трудом. Трудом это не обязательно сразу вот... там, в том понимании, как опять трудиться, деньги зарабатывать, да, то есть вот мы все время смеялись, что человек, который планирует переезд из города в деревню, начинает, значит, вот деньги считать, хватит ли у него денег, чтобы купить дом с нужными условиями, там, вот, труд начинается прежде всего с труда по возвращению себе сознания. Это тут очень важный момент, да. Значит, а возвращение себе сознания начинается с того, чтобы вернуть себе понимание того, что есть сознание. Так вот еще раз, да, сознание. Это совместное знание с богами и родом. Это великий банк данных, абсолютно правдивый, абсолютно полный и абсолютно доступный каждому человеку. Если он человек, конечно. Это совсем не та вот эта самая биоэлектрическая машинка, которая там ударами нейрона друг друга электричеством, так сказать, вот вызывается там какие-то эти движения, так сказать, электрических этих импульсов. И вот от этих ударов, так сказать, вот возникают там всякие мыслительные процессы в головном мозге, после чего возникают какие-то деяния, бля. Вот нихуя не так. Вот возвращение себе сознания означает возвращение себе доступа к великому банку данных. Самое важное, что нужно понимать, вы их можете вернуть себе доступ к этому банку данных и из иллюзии, в которой сидите. Но все эти данные не могут быть вами применены в иллюзии. Они могут быть применены только в действительности. А это значит, что они могут быть применены только при условии естественного места обитания, естественного способа жизни, естественного способа питания, естественного способа общения полов, естественного способа отношения к всему живому, то есть возвращение себе естественной жизни. Это, соответственно, будет означать смену места жительства и не просто перемену географическую, а перемену полностью всего образа жизни. Да? И вот в этом случае эти данные для вас будут иметь практическое значение. Их нельзя продать, их нельзя заложить, на них нельзя власть получить, с ними нельзя признание получить, с этими данными. Ничего, что является великой ценностью вот для этих существ непонятных, как их называть, которых 95%, может быть, даже уже и больше, по имени человек разумный, никаких вот этих их великих ценностей в сознании нет. Там ценность для человека работящего, честного, трудолюбивого, а, соответственно, живого. И вот тогда и возникает это самое движение жизни. И, ну, поначалу просто попытка. Вот помните, я картинку давно-давно рисовал. Вот на самом деле река жизни, она течет. И действительность, она движется. Она вся в движении. Почему из иллюзии просто прыгнуть в действительность нельзя? Потому что иллюзия, она на берегу, она стоит и все. А мимо нее течет жизнь. Да? Протекает. И они ждут, когда помрут на этом берегу. Вот эти все иллюзионисты, блин. Но. И вот все это большинство, 95%. И поначалу, когда пытаешься вернуть себе вот это вот течение жизни, заходишь, ну, ножками чуть-чуть, да, и, ну, ножками вает, вот вроде как-то там похолоднее уже, что-то приятно там, но иногда страшно там. Ну, в общем, короче, вот и начинается вот это вот движение внутрь этой реки. И пока ты в нее не окунулся целиком, ты все равно остаешься на месте. Да, она тебя толкает, да, она тебя пинает. Чем глубже ты зашел, тем сильнее жизнь пытается тебе эту жизнь вернуть. Поэтому мы уже говорили, да? То есть сначала рот тихонечко подпинывает к действительности. Потом, ну, когда время проходит, ты начинаешь терять, начинаешь как бы время терять. Вот как сейчас, земля-то движется, да? Река-то течет, земля одно тело отстраивает, другое тело отстраивает, сейчас там следующее тело отстраивает. И те, кто не успевает то же самое сделать, они остаются за бортом. Они умирают от коронавирусов, там, от раков, там, раком встают там, от всех этих новомодных болезней, там, я не знаю, каких, альцгеймеров или еще чего-то. Все за борт, уходят, уходят, понимаете, да? И они вот на этом берегу остаются. Чем глубже зашел, тем сильнее тебя будет долбать. И вот эту вот логику мы описывали, что сначала тебе долбают по материалке, да, то есть там, ну, не знаю, работы лишаешься, денег становится мало. Потом начинает долбать в личном плане, то есть там, я не знаю, там жена уходит, или там, не дай бог, кто-то помирает, или еще чего-то. Вот. А потом начинает уже долбать по здоровью, а дальше уже смерть, больше ничего. И поэтому можно, конечно, просто в эту реку идти, ничего не делать и ждать, когда тебя все-таки смоет нахуй и убьет действительным потоком жизни. А можно осуществлять не вот это вот поперечное движение, в котором постоянно с этим потоком борешься, понимаете, вот ужас-то какой вот в этом, в этих во всех там созданиях поселений, которые все равно стараются сохранить. То есть, вот давайте в деревню переедем, но давайте там свой бизнес создадим, да? Вот. То есть, это вот постоянно, понимаете, попытка все-таки вот устоять. Устоять. Вот тебя смывает, все-таки устоять. Еще какое-то время простоять, побороться с этим потоком жизни и не входить в нее, а сохранить еще эту мертвечину, которая тебе так дорога, бля. Ну вот, надо по-другому идти. И я говорю не то, что кого-то учу, а просто... То есть, помимо вот этого поперечного движения, надо все-таки отдаваться потоку. Вот даже когда вам по ножкам немножко уже помыло, все-таки шагать уже по течению. Шагать уже по течению. А когда шагаешь по течению, поначалу медленно, река бежит быстрее, но у тебя что-то в жизни сдвигается, понимаете, да? В жизни уже сдвигается, не в этой... Ну, движение к смерти, к которому вы сейчас, собственно говоря, так называемым живете, да? Ждете, когда наконец. И ты все ждешь, когда когда-нибудь умрешь, как прекрасно совершенно в свое время. Я не помню. То ли Никольский его написал, то ли Леша Романов. Блестящую песню. Вот все-таки чуть-чуть, но живешь. Чуть-чуть, но сдвинулся. И в жизни что-то сдвинулось. И что-то сдвинулось у тебя, соответственно, да? У тебя среди болезней появилось хоть чуть-чуть здоровья. Ты начал его чувствовать. Среди всеобщей ненависти у тебя появилось чуть-чуть любви, хотя бы просто к самому себе. Среди вот этого человек-человеку-волк у тебя появился кто-то уже. Пусть только ты даже сам. Но кто-то, с кем ты можешь там уже по душам пообщаться, или что-то в тебе такое, что тебя как-то воспринимает, как-то любит, что-то уже близкое. А тут уже недалеко до того, чтобы в тебе пара пришла, да, там. Это уже в яве проявилось. И вот, вот эти части действительности с твоим трудом, с твоим движением, продвижением, видите, то есть не поперек течения идешь, а все-таки по нему. Все-таки, если тебя рот в чем-то пинул, последовать этому и почувствовать это, и сделать это. И вот тогда у тебя есть надежда в эту реку войти и в ней не захлебнуться. Вернуть себе жизнь человеческая. А тут все очень просто, смотрите, да? Дальше опять там эти элементарные вещи, сколько можно уже говорить. 9 основ духовного развития, да? 4 икона домостроя, 3 правила взаимодействия с родом, рукоделие, да? Вот все простейшие совершенно вещи. Работа над собой в смысле возвращения всем словам, с которыми ты хоть как-то общаешься, истинных значений. Причем вернуть ты их можешь не умозрительно, а только опытом собственным. По-другому не вернешь. Вот сколько я вам не рассказываю, что вера – это вот не там какое-то странное чувство, так сказать, кому доверять или не доверять. А вера – это способность все проверять на собственном опыте. Вот что такое человек верующий, да? Вот что есть вера. Это все пропускать через себя и только этому действительно потом верить. То есть вот вера – это то, что сопровождает тебя твоим же собственным опытом. Вот что есть вера. Причем опытом не всегда, ну, как бы хорошим, есть и негативный, но он все равно тебя сопровождает. И это есть часть твоей веры. Вера – не может быть куплена, не может быть принята от кого-то там. Она может быть только наработана. И также все остальное. Вот все, что касается потерянного человеком здоровья, например, можно вернуть только трудом. Потерянную любовь, например, можно вернуть только трудом. Потерянную счастье, жизнь там, только трудом. Причем трудом настоящим. А что есть настоящий труд? Это труд не на продажу, труд не на наживу, труд не на признание, труд не на власть, а труд на обмен. Труд прежде всего на себя. То есть ты сначала делаешь что-то себе и понимаешь, что это нужно. Или тебе действительно, когда ты вот к сознанию себя возвращаешь, тебе из родовой памяти приходит, что тебе нужно сделать. Ты сделал и увидел применимость, ценность этого себе, и то, что это тебе необходимо. И поняв, что это необходимо тебе, ты почувствовал, что это может быть еще кому-то необходимо. И ты почувствовал, что тебе что-то необходимо, а ты сделать этого не можешь. Но ты знаешь, что кто-то рядом может это сделать. Но для того, чтобы он сделал это для тебя, тебе нужно сделать для него что-то. И вот и поехало, пошло там обмен, да? То есть, но все равно ты сначала все почувствовал на себе. Это обмен. И ты естественным образом это возвращаешь трудом. Трудом. А повторять всякие слова, что не надо есть мясо, не надо пить, курить, что там вообще делать, вот, ну уже, понимаете, ну смешно. Потому что для тех, кто, для кого это ценно, эти слова пустой звук. Для кого это, знаете ли, такая привычка, от которой он не может избавиться, например. Это тоже пустые слова. Потому что для того, для кого это не пустые слова, он просто этого не делает уже. Он не рассказывает про то, что он никак не может избавиться от того, чтобы курить. А он просто не курит. Или просто избавляется от курения. И не по каким-то там книжкам, типа «Легкий способ бросить курить». А вот мне очень нравится. В свое время, да, это какая-то ценная была книжка, когда еще там я еще курил, да. Ух ты, как хорошо, легкий способ. Остальные тяжелые, это легкий. Вот точно его надо применить. Блин, вот легких путей искать не надо. Надо вообще не искать пути, а просто по ним идти. И тогда все, ну как, по-другому-то не получится. И как обычно, там все эти слова, что любая великая дорога начинается с первого шага, да? Его надо сделать и пойти. А рассуждать в самом начале, куда идти, как идти, и что там это, как и почему нельзя, ну, не движется, поэтому ничего и не меняется. И любые рассуждения, любые умозрительные заключения, любые проекты, ну, это просто, вот еще раз напоминаю, да, ментальный анонизм, произведение вот этих самых химер в ментальном поле, которых сейчас, ну, и так предостаточно. И это всего лишь кормежка вот этого мертвого мира, который... То есть вот любые вот эти действия, которые нужны мертвому миру, продлевают его агонию, понимаете? А любые действия, которые возвращают жизнь действительному миру от вас, они эту агонию ускоряют. И, соответственно, это не то, что вы помогаете кому-то или чему-то умирать, там, да? А вы просто это из жизни своей выводите. Вы ничего не уничтожаете, вы все преобразуете всегда. Вот как Саша сейчас тоже говорит, что очень важно, вот с определенного момента какое-то негативное к тебе отношение, там, какие-то косые взгляды, то, что там называется, порчами, сглазами, там, всякой этой хуйней, там, этими наговорами, да, вот с определенного момента любое негативное воздействие со стороны окружающих, ты можешь научиться просто преобразовывать себе на пользу. Это не означает там поднимать что-то по вибрациям. Просто в любом заряде, даже негативном, есть некая сила от рода, которая кричит от них. И кричит: возьмите, если они не могут, возьмите хоть вы. И ты учишься это брать. Этим ты не обделяешь тех вот, кто... у кого ты это берешь, и ты просто помогаешь, понимаешь, что род это единое целое, и что их род от вашего рода не отличается ничем. Это ваш же род. И если эти, ну, неразумные, эти потерявшие себя, опять же, да, проебавшие все, пропившие, прокурившие, прокредитовавшие, если они род свой не могут его силу никак реализовать, то у вас есть такая возможность принять эту силу и применить ее на благо. Не на благо, на добро. Вот давайте все-таки это тоже не будем ошибаться в словах. На добро. И это тоже работа с родом. Вот с определенного момента вы людей перестаете, даже не людей, вы перестаете воспринимать как врагов, от которых надо защищаться. Вы начинаете их воспринимать как ошметки рода, через которые все-таки, поскольку они еще пока живы, значит, все-таки где-то что-то от рода в них есть. И чего бы они ни делали, они все равно что-то несут от рода целого. И что-то еще можно спасти, и вы можете этому помочь. Не тем, что и там подставить другую щеку, если вас ударили. Вот это все херота, опять же, этого иллюзорного мира. А тем, чтобы распознать, где есть род и где есть еще жизнь, которую вы еще можете принять. А где уже этой жизни нет. Ну, тогда, да, для этих вот всяких уже явных нападений, да, для этого есть... Великая наука, которая в едва ли не... Ну вот, есть очень родные нам люди. Есть родные нам люди финны. Есть родные нам люди японцы. И слова у них, их языка, родные нам. Как будто не то, что они из русского взяты, как тут опять пытаются там русский язык, вот он такой крутой, значит, он тут прародитель всех языков, все языки от него произошли. Вот про это забыть надо. Язык — это язык, он от Бога идет. И на каждой территории он свой. И вот кто на своей территории язык смог сохранить или воссоздать, вот от них и идет истинное имя каким-то явлением действительного мира. Так вот, в Японии есть великая наука, называется айкидо. Эта наука, я не буду врать сейчас, как это там с японского переводится, потому что перевод здесь ни при чем. Это просто слово, которое показывает суть явления, когда ничего, что может нанести тебе вред, ты не воспринимаешь и отправляешь это назад туда, откуда это пришло. То есть при взаимодействии со злом ты ни частички этого зла на себя не берешь. Ты его просто либо пропускаешь мимо себя, либо возвращаешь к источнику. Вот это наука айкидо. Когда приходит добро, ты его воспринимаешь. Потому что иногда даже в каком-то ударе есть часть добра. И ты умеешь это различить. Но ничего злого к себе ты не пускаешь. Все злое ты либо пропускаешь мимо, либо отправляешь назад. Не отражаешь, еще раз говорю, а отправляешь назад. Это целая наука, она и описана, и тоже там есть, естественно, какая-то в иллюзии, в иллюзорном мире, в этом мире войны, есть понятие о том, что это боевое искусство, искусство драки, там, и есть даже там товарищ Сигал, который его усиленно демонстрирует в каких-нибудь фильмах своих, там, как всех усиленно мочит посредством айкидо. Вот это все, ну, можно, конечно, тоже как-то воспринять, но как, опять же, картинку на экране и саму суть взять. Это когда ты, твоя суть, твоя форма, с которой ты взаимодействуешь с чем-то, ну, тебе незнакомым, неизвестным, твоя форма всегда круг, твоя форма всегда шар, твоя форма всегда не угловатая. И тогда ты никогда не встречаешься, ну вот, морда к морде и не упираешься, как, например, квадрат. Вот стоял раньше, каре такая была структура, так сказать, это построение, да, то есть вставали в квадрат, ощетинивались штыками, и вот, значит, к нам не подходи, а то зарежем, типа, или постреляем. Вот это турная система, потому что на такое каре всегда и свинья, да, то есть некий такой, этот, как там, говорили, что тевтонские рыцари ходили свиньей. То есть некий такой с острием штука, которая пробьет это каре, несмотря на то, что оно сопротивляется. Вот, а когда это круг, круг всегда может немножко сдвинуться, провернуться. И любое острие тебе не страшно, если ты круг. Если ты умеешь вращаться, если ты умеешь мягко двигаться, да, тогда все это тебе не страшно. И когда это чувство становится ощущением того, ну как бы, почему есть источник этого, а источник этого род. Вот род он такой же, он без этих углов, в которые можно пораниться. И все, что он производит, он тоже производит такое, обо что нельзя пораниться. Поэтому и нет ничего, что злого какого-нибудь там, разрушительного, нет хищников и травоядных в действительности. Потому что ничего там нет, что может поранить или от чего можно пораниться. Это вот это именно состояние. Это состояние постоянного движения и движение в отношении не навреди. Прежде всего себе, но если ты часть целого, то это и, соответственно, не навреди всему целому, а всему живому. Поэтому я говорю, просто говорить о том, что нельзя там, ну, надо перестать есть мясо, там, рыбу, яйца, не знаю, там чего, и радоваться, так сказать, жизни при этом, то, ну, это глупо. Потому что состояние не наносить вреда ничему живому без крайней на то необходимости, это гораздо более общее явление, которое представляет собой целую жизнь, понимаете, да? Все, наверное, на сегодня. Как Смог сказал, Дальше подумаю, как еще вести эту тему и надо ли ее вести. Может быть, вы мне что-нибудь подскажете. На сегодня все. Запись выключаю. Всем добра. До воскресенья.